Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Перед Брексит британские власти сулили подданным Соединенного Королевства кисельные реки, молочные берега и полную свободу действий без согласования с ЕС. 1 февраля исполняется ровно 2 года, как Великобритания покинула Евросоюз. Год прошел с момента окончания и переходного периода. Но пока британцы не почувствовали никакого изобилия, напротив, столкнулись с дефицитом на полках магазинов и, например, автозаправках. Местные же производители тоже пока не сумели конвертировать Brexit в дополнительные фунты стерлинги дохода, хотя казалось, что именно они выиграют от выхода Великобритании из ЕС. А что же ответственные лица? Например, премьер-министр Борис Джонсон, который обещал сэкономленные на европейских взносах деньги пустить на здравоохранение. Его рейтинг, который на первых порах после Brexit вырос, теперь стал стремительно падать. Так как поменялась жизнь Великобритании после расставания с Евросоюзом и каких последствий ждать в ближайшем будущем? Об этом поговорим сегодня. На связи со студией «Радио Спутник» старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Ахошин. Олег Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Валерьевич, после Brexit периодически с Туманного Альбиона приходят новости о дефиците тех или иных продуктов на полках магазинов, и по опросу YouGov в конце 2021 года с дефицитом продуктов сталкивались так или иначе 56% британцев. По каким импортным позициям Великобритания оказалась уязвимее всего после выхода из ЕС и какими методами эта проблема решается?
Действительно, после Brexit британцы стали беднее, их покупательная способность снизилась, и так или иначе перманентно они сталкиваются в повседневной жизни с дефицитом каких-то продовольственных, пищевых товаров. Следует сказать, что, например, на полках могут пропасть стройматериалы, например, или британцы могут не найти каких-то продуктов питания, которые привычно покупали до того, как Великобритания вышла из состава ЕС. Кроме того, был нанесен серьезный урон рынку труда, потому что сократился приток квалифицированной рабочей силы из стран Евросоюза, который на данный момент остается невосполнимым для британской экономики.
А какие в первую очередь отрасли пострадали из-за нехватки рабочих рук?
Прежде всего, это сфера здравоохранения, социального обеспечения, сектор туризма, общественного питания, гостиничного бизнеса.
Но это самые простые позиции, да, имеется в виду? Или не только?
Ну, это вот наиболее уязвимые позиции в свете Брекзита и пандемии коронавируса.
А кто обычно на них работал до Брексит?
Дело в том, что вот эти сектора, они так или иначе зависят от притока трудовой миграции. Соответственно, как только Великобритания закрыла границы для Евросоюза, то эти сектора, они столкнулись как раз с этой проблемой.
Как Лондон эту проблему решают? Вроде как временные послабления были введены в определенных сферах для трудовых мигрантов.
Да, вводились некоторые послабления, но тем не менее стоит сказать, что миграционная политика Бориса Джонсона в целом остается достаточно жесткой, потому что он опирается на австралийскую модель, которая предполагает систему анкетирования и способствует тому, что приток рабочей силы сокращается, потому что упор был сделан на то, чтобы привлечь наиболее высоко квалифицированную рабочую силу и тем самым сохранить места для нее на рынке труда, а не для низкоквалифицированных мигрантов из стран третьего мира. Но, тем не менее, в связи как раз с закрытием границ для Евросоюза, эта проблема, она еще больше усугубляется.
Но получается, при этом и нелегальная миграция снизилась.
Нелегальная миграция снижается, да, потому что в целом курс британских консерваторов был на это направлен, и со времен Кэмерона, Мэй, вплоть до Джонсона вводили законодательные акты, которые этому способствовали. Но, тем не менее, полностью эту проблему нынешнему премьер-министру искоренить не удается.
Олег Валерьевич, а как сильно из-за Brexit сократился британский экспорт и, в принципе, замедлились темпы роста британской экономики? Какие альтернативные рынки сбыта для британских товаров?
Мнение экономических экспертов по этому вопросу остаются достаточно разными, но, тем не менее, они сходятся на том, что все-таки экономический рост Великобритании, он снизится на 6-7%. То есть это достаточно мрачный прогноз на ближайшее будущее. Тем не менее, он достаточно объективен, учитывая то, что Европейский Союз долгое время являлся главным торговым партнером Великобритании.
это ущерб исключительно из-за выхода Великобритании из Евросоюза, без учета потери в пандемию?
Да, это именно ущерб, связанный с Брекзитом.
Угу. А каким образом правительство Великобритании компенсирует вот эти потери? Может быть, налоги повышают еще как-то?
Правительство Бориса Джонсона пытается восполнить эти потери, заключая двусторонние соглашения с отдельными странами, пытаясь договориться с представителями англосаксонского мира, с США, Новой Зеландии, Австралии. Но, тем не менее, эти отдельные меры, они не способны кардинально быстро изменить сложившуюся ситуацию. То есть, несмотря на то, что выход из ЕС предоставляет Великобритании множество возможностей, ну, в частности, проводить независимую сельскохозяйственную политику, не оглядываясь на мнение европейских коллег. То же самое касается рыболовства, тяжелой промышленности, многих сфер экономики. Тем не менее, вот прогноз эксперта складывается таким образом, что ВВП Великобритании снизился после Брексита. И таким образом правительству Бориса Джонсона придется очень сильно постараться, чтобы как-то эти издержки компенсировать в ближайшем будущем. И не факт, что получится это сделать.
А как себя чувствуют местные производители, ну, допустим, из аграрного сектора? Они насколько сильно были завязаны на Европу и на местный рынок? Сумели они переориентироваться?
В торговле на данный момент Великобритании пока не удалось заключить ни одной выгодной сделки с другими странами, которая могла бы хотя бы минимально компенсировать потери в связи с доступом на европейский рынок. То есть те торговые соглашения, которые были в Великобритании подписаны, они были по большей части точной копией европейских, и изменилось отношение мирового сообщества к Великобритании, потому что если раньше ее рассматривали как государство, член ЕС, огромного интеграционного объединения, которое включало 450 миллионов человек населения, да, то теперь Великобритания отдельно взятая страна с 67-миллионным населением, которая должна рассылать своих эмиссаров по всему миру, чтобы пытаться заключить торговые соглашения. Поэтому британские производители, ну, в данном случае фермеры, они не могут без тревоги смотреть как раз на соглашение Великобритании с Австралией и Новой Зеландией, потому что это может пошатнуть их позиции на местном рынке, то есть сделать их хозяйство нерентабельными.
А эти соглашения, они больше в пользу именно вот этих стран Океании, да?
Ну, в целом получается, да. То есть они более выгодны как раз Австралии и Новой Зеландии, потому что позволяют наладить сбыт сельскохозяйственного производства в Великобритании. Великобритания сейчас просто недостаточно конкурентоспособна в аграрном секторе и не может с этими гигантами бороться.
А что касается сферы культуры, искусства, может быть, моду сюда еще причислить удастся. Как Brexit сказался вот на этой индустрии и установившиеся бюрократические барьеры, они являются преодолимыми или они скорее заградительного характера?
Ну, на мой взгляд, здесь не стоит отделять, например, сферу там, моды или культуры в целом от других важных сфер, от секторов экономики, потому что в целом экономика Великобритании от Брекзита пострадала. То есть, если мы будем говорить о том, что там некоторые галеристы из Великобритании стараются переместить свой бизнес в Евросоюз, например, во Францию, то это, в принципе, часть общего процесса, который происходит. Потому что, если мы вспомним самое начало Брекзита, то в Великобритании вообще покидали крупные корпорации, которые выводили с ее территории свои штаб-квартиры. И можно вспомнить 2018 год, когда японская корпорация Panasonic заявила о том, что свою штаб-квартиру из Лондона переводит в Нидерланды. Или, например, британская авиакомпания EasyJet, она одна из первых среди корпораций, решила перевести часть своего бизнеса в Евросоюз. Здесь вполне объяснимая ситуация. Просто владельцы бизнеса и, в частности, те, кто заняты сферой культуры, они понимают, что в связи с миграционными барьерами, которые сейчас существуют, им гораздо выгоднее ориентироваться на значительную целевую аудиторию, которая представлена в европейских странах. То есть целевая аудитория среди почти полумиллиардного населения будет, конечно, значительно выше, чем среди 67 миллионов британцев. Поэтому здесь превалируют чисто экономические, такие прагматические соображения.
Как поменялись за время Brexit настроения в Шотландии и Северной Ирландии? Выросло ли там число сторонников выхода из Соединенного Королевства? И вообще, что там с ирландской границей, вот это вся история?
Да, несомненно, в кельтских регионах растет волна недовольства местных жителей результатами Brexit, прежде всего теми экономическими последствиями, которые произошли в ближайшие годы. Дело в том, что в Шотландии и Северной Ирландии большинство населения на референдуме 2016 года голосовало против Брекзита, потому что понимало, что не сможет больше пользоваться теми экономическими преференциями, которые предлагал им Евросоюз. Даже в Уэльсе, где с небольшим перевесом победили евроскептики, эта ситуация, да, вот с победой евроскептиков была скорее случайностью в силу особенностей региона. То есть в Уэльсе, например, нет своих региональных СМИ, поэтому английская повестка там была изначально сильнее. А так бы и этот регион вполне возможно проголосовал против Брексита. Для экономики кельтских регионов выход Великобритании из состава ЕС в какой-то мере можно считать катастрофой, потому что местные производители, они как раз пользовались теми выгодными условиями, которые предоставляла единая сельскохозяйственная политика Евросоюза. Они пользовались субсидиями, которые ежегодно выделялись из европейских структурных фондов. А теперь эти поступления прекратились, и правительство Бориса Джонсона только вырабатывает альтернативы и создает собственные государственные фонды, чтобы покрыть издержки, с которыми столкнулись региональные правительства в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Но, по мнению экспертов, этих денег все равно будет недостаточно по сравнению с суммами, которые предоставляли европейские структурные фонды. Поэтому сейчас существует напряжение как раз в отношениях между центральным и региональными правительствами, как раз по вопросам финансирования.
Олег Валерьевич, ввиду перечисленных проблем, связанных с Brexit, а также пандемией коронавируса и различных скандалов вокруг премьер-министра, каким вы видите политическое будущее Бориса Джонсона? Сможет ли он смягчить последствия от Brexit, или они будут только усугубляться? И, может быть, будут стоить ему кресла премьерского?
Как раз Brexit активно вывел Джонсона на политическую арену, то есть как раз благодаря своим бескомпромиссным высказываниям по поводу того, что Brexit нужно завершить любой ценой, на фоне как раз неудачного курса его предшественниц Терезы Мэй, Борис Джонсон набирал себе политические очки, его популярность росла. Но уже после того, как Brexit свершился, страна столкнулась с его экономическими последствиями, с пандемией коронавируса, выяснилось, что правительство Бориса Джонсона не может предложить эффективных мер для того, чтобы в ближайшем будущем как раз негативные экономические последствия Brexit сгладить. И кроме того, в связи с многочисленными скандалами, связанными как с самим Борисом Джонсоном, так и с его политическим окружением, его рейтинг неуклонно снижается, причем среди самих англичан. Тут следует добавить то, что в кельтских регионах рейтинг Бориса Джонсона изначально был стабильно низким.
А какого вы мнения по поводу дальнейших последствий от Brexit? Одни эксперты пророчат крах, мол, он еще не наступил, но это те, кто был скорее против выхода Великобритании. А другие говорят, что наоборот, чем дальше, тем все будет проще, все процессы будут налаживаться.
Выход Великобритании из ЕС, он серьезно изменил роль Великобритании в мировой политике, потому что она, конечно, по-прежнему остается ядерной державой, входит в член Совета Безопасности ООН, однако теперь она ищет больше союзников среди англоязычных стран, Соединенных Штатов, Австралии, и на европейском фронте как раз голос Британии звучит тише. Я могу сказать, что вот эта концепция глобальной Британии, которую предлагает Борис Джонсон, ее эффективность можно будет оценить спустя несколько лет. То есть сейчас говорить о том, что она эффективна, еще рано.
Спасибо вам.
Спасибо.
Напомню, что говорили о последствиях Brexit мы со старшим научным сотрудником Центра британских исследований Института Европы РАН Олегом Ахошиным.
Интервью на радио «Спутник».